Мир православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день. В Пензе 12 часов и 10 минут. И на волнах Радио России вас рады приветствовать авторы ведущей программы «Мир православия» Евгений Белохвостиков и звукорежиссер Алексей Федотов. Начался Великий пост, и все его ближайшие субботы будут посвящены поминовению усопших. Тема, которая традиционно, судя по звонкам, интересует наших слушателей. В преддверии этих родительских суббот предлагаем поговорить о посмертной судьбе души по учению Церкви, а не по суевериям и околонаучным гипотезам. Как ни странно, об этом известно большинству гораздо меньше, чем даже о самих бытовых традициях поминовения. Ведь, по сути, чтобы правильно поминать, нужно иметь представление об этом. У нас сегодня в гостях протоиерей Алексей Горшков, клирик Петропавловского храма Пензы. Здравствуйте,
Васечка. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Божие вам благословение.
И я напомню по традиции телефон студии 54 32 24. Пожалуйста, набирайте этот номер и присоединяйтесь к нашей беседе. Сейчас, Алексей, итак, человек умирает, душа расстается с телом. Что происходит дальше? Опять же, подчеркну, по учению Церкви.
По учению Церкви дальше происходит, наверное, самое интересное. К сожалению, этому моменту многие либо не придают значения, либо понимают это неправильно. Вот существует две определенные истины, с которыми никто, наверное, не будет спорить. Все люди согласятся с тем, что все мы умрем, и вторая истина – неизвестно когда. Но поскольку наша передача все-таки будет больше посвящена теме смерти, то поэтому стоит поговорить о ее происхождении. Вот знакомясь с Священным Писанием, особенно книги Бытия, в которой излагается творение всего видимого и невидимого мира, мы должны обратить внимание на то, что Бог не творил смерти, как и не творил зла. Вот поэтому, наверное, нам так страшно. Вообще страшна сама мысль подумать даже о смерти своей там, или близких. Она неестественна для нас. Мы не можем с ней примириться. И на самом деле это нормально. Смерти Бог не сотворил. Если мы, вот каждый из нас стремимся к благоденствию, там, к наслаждению, к удовольствию, это нормально. Вот. Но к смерти, наверное, только безумцы стремятся. Вот сегодня подошла одна женщина, пожилая, во время исповеди. А точнее сказать, она даже вчера подошла, а сегодня она повторно повторила свою просьбу. Вчера она просила меня, чтобы я послал свое благословение и пожелал ей здоровья. Вот. Но я говорю: матушка, вам для спасения души необходимо не только быть здоровым, но и болезни. Вот этого она, конечно, не ожидала, очень испугалась. И, по ее словам, целую ночь не спала. Пришла сегодня встревоженная. Вот с той же просьбой не говорить ничего о болезни, о смерти, и пожелать ей только здоровья. Вот, на самом деле, это для нас все эти вот, все, что связано с болезнью, смертью, это для нас вызывает страх и отторжение. И это вполне естественно, потому что Бог не творил. Это не является Его творением. Это последствия волевого действия человека. Опять же, если мы посмотрим в книгу Бытия, то увидим одну особенность, при которой Бог творил человека. Вот если животный мир Бог творил, и в частности говорилось о том, что даже у животных есть душа живая, то при творении человека Бог, значит, дуновением вдыхает, значит, в человека дыхание жизни. Вот здесь вот очень особенность значительная, которая позволяет нам рассмотреть человека, в отличие от животного мира, человека, значит, которому присуща природа нетления. То есть Бог сотворил человека бессмертным. Вот поскольку вдунул в него дыхание жизни, то человек, будучи образом и подобием, он являлся бессмертным. Как? Вот нужно заметить, опять же, как душою, так и телом. Или как телом, так и душой. В сущности человека – это душа и тело. Но от человека требовалось еще особое усилие, чтобы возделывать, вот как наши, значит, работницы, которые работают на полях, возделывают почву, так и человек должен был возделывать только свою душу, воспитывать ее. Вот сейчас идет пост, и нужно, конечно, отдавать себе отчет в том, что мы нуждаемся в назидании, мы нуждаемся в воспитании своей души. И этот процесс, он длится всю жизнь. Вот нельзя думать, что вот мы сформированы окончательно. Этот процесс не заканчивается в течение всей жизни. Мы нуждаемся в этом назидании, мы нуждаемся в воспитании нашей души. И поэтому вот этот пост, он для нас очень соответствует таким вот образом, может повлиять на воспитание нашей души. И первым людям, Адаму и Еве, было предназначено возделывать свою душу. Можно сказать, пост заключался в том, чтобы не срывать плодов с древа познания добра и зла. Но поскольку Ева вошла в союз с дьяволом, то последствия вот этого союза оказались очень горькими. Горькими в том смысле, что своим вот непослушанием, своеволием люди совершили такой поступок, который повлек за собой болезнь.
И смерть в конечном счете.
Ну, конечно, конечно, ведь болезнь – это грех, а последствия греха – это смерть. Вот как при некоторых простудных заболеваниях иногда может обернуться, например, каким-то серьезным таким заболеванием, как менингит. То есть ходишь вроде бы на ногах, там небольшая температура, а тут такое серьезное заболевание. Так и в случае с вот этим грехом, которое совершили первые люди, вот это заболевание, оно вылилось, оно должно было вылиться вот в такие последствия, которые заключались в смерти как тела, так и души человека. Душа, вот здесь напрашивается вопрос, а душа каким образом может умереть? Вы знаете, смерть души может наступить очень просто. В связи с прекращением общения с Богом наступает смерть души. Она, конечно же, не прекращает свое бытие, вот нужно заметить. Совсем недавно ко мне обратились родители одной девочки-подростка, которая вошла в группу «Синий кит» ВКонтакте. Если кто из радиослушателей в теме, то, наверное, вы слышали, наверное, об этом. О том, как вот буквально последние полгода, особенно несколько месяцев, вот эта группа набирает численность, особенно подростков, целевая аудитория с 12 до 15 лет. Значит, входящие в эту группу подростки берутся на заметку кураторам, которые, манипулируя сознанием этих детей, взяв, значит, адрес URL, такой есть адрес интернета, ведь подростки, они же не имеют своей регистрации, они регистрируются как правильно родителей. Вот эти люди, которые курируют подростков, они, в общем-то, манипуляция сознания подводит к суициду, угрожая расправе родителей. А вот подобный подросток был у меня на беседе, который, в общем-то, принял решение суицида, а закончить жизнь самоубийством ввиду того, что вошел вот в эту группу «Синий кит», порезал себе на руке вены, а там требуется, как в виде пробного камня, сделать лезвие изображение кита на руке. И потом фотографировать, естественно, отправить своему куратору. То есть такой пробный камень, благодаря которому можно было выяснить, насколько подросток пойдет на контакт дальше. Вот, в общем-то, когда мы заговорили вот с этой девочкой, я ей сказал, что вот с твоим прекращением биологической жизни не прекратится твое бытие. Вот это для нее было открытием. Потому что она полагала, что вот с окончанием жизни все закончится. Вот как закрываешь глаза, ложишься спать, вот так и подросткам кажется, что они, закончив жизнь таким вот самоубийством, все заканчивают. Но на самом деле бытие человек не прекращается.
Так и вот, собственно, мы подходим уже к основной теме нашей программы. Да, что же, собственно, происходит?
Да, действительно. Так вот, что происходит с душой? Тело, понятно. Тело, согласно законам, которые описаны в Ветхом Завете, тело должно быть предано земле. Вот опять же, недавно родственники усопшего, который умер, будучи некрещенным, очень взволнованные тем, что он не погребен, то есть нет, не так, они взволнованы были тем, что он не предан земле. Вы знаете, в сознании большинства людей отпевание ассоциируется с преданием земле. Ну, в общем-то, это так. Но, с другой стороны, ведь они его не оставили на поверхности земли, как Владимира Ильича Ленина, а погребли. Вот это и есть, в общем-то, прах праху, как говорится в Священном Писании. Отпевание – это уже немножко другое. Вот поэтому тело, в соответствии с законами, оно должно быть в земле и предаться разложению на определенные элементы. Душа в это время остается сама собой. Остается само собой, и в зависимости от того, какие она качества стяжала во время земной жизни, там добрых больше, злых качеств больше. Вот почему мы, в общем-то, церковь об этом всегда и говорит, о том, что старайтесь делать больше добра. Причем не только поступками, но и даже на уровне желаний и мыслей. То есть даже мысли мы не должны допускать негативных, конечно, тут же прогонять их. Вот. И в соответствии вот с вот этими либо добрыми, либо злыми качествами души, душа определяется либо в царство светлых ангелов, либо в царство темных ангелов. Вот. И вот на что нужно обратить, дорогие радиослушатели, внимание, а на то, что при разлучении души от тела душа, значит, входит в царство однородных существ. Посмотрите, какое выражение торжественное. И есть над чем задуматься. То есть мы однородны ангельскому миру, представляете?
Бестелесному.
Себе? Бестелесному, да. Однородны. То есть вот эта связь с ангельским миром у нас, увы, слава Богу, сохранилась, да, несмотря на грехопадение, там у нас связь сохранилась. И поэтому на этом фоне вот видится вот эти все, знаете, стремления людей к обогащению, к стяжательству, ну, совершенно неуместными. Ну, не возьмем мы ничего в гроб себе, не возьмем. И наша жизнь, она может прекратиться гораздо быстрее, чем мы даже можем предположить. Так вот, после того, как душа разлучается от тела, душа, значит, отходит в соответствии с добрыми или злыми делами в либо царство света, либо в царство тьмы.
Что происходит на 3-й, 9-й, 40-й день дни, когда на земле, собственно, творится поминовение? Что происходит с душой?
На земле это творится. На земле мы имеем определенные сроки, дни, вот часы. В частности, мы уже в эфире находимся. Вот, несколько минут, даже побольше, наверное. А дни, значит, часы, минуты, мы имеем годы, то есть месяцы, то есть мы имеем летоисчисление. А в вечности этого нет. Этого просто быть не может. Вот когда благоразумный разбойник, висящий на кресте, попросил Христа прощения за все, Христос обратился к нему и сказал: «Днесь со мной ты будешь в раю». Вот это «днесь», оно говорит о том, что души людей после разлучения с телом оказывается «днесь». Где «днесь»? «Днесь» — это там, где уже нет времени суток, нет часов, нет минут, нет летоисчисления.
То есть это не совсем ныне земное такое?
Это пространство. Понимаете, это пространство, где отсутствует время. И поэтому, вот, чтобы в нашем сознании как-то уложить это с тремя, там, с шестью, девятью там, днями или сорока днями, нужно, а вы знаете, как сопоставить вот это пространство пройденной душой, которое соответствует трем, там, девяти, сорока дням. Понимаете, пройденное. Это у нас там 40 дней, а у них это пространство, вот, которое оно, они его преодолевают. Вот и все. Мы не можем сказать, что там время суток. Там нет этих время суток. Но какое-то, понимаете, пространство душа преодолевает. В третий день после смерти, или точнее сказать, вот эти три дня после разлучения души от тела, согласно учению церкви, значит, подтверждением святоотеческим учением святых отцов, душа находится рядом, либо рядом с телом, либо вот она находится в тех местах, где она любила находиться. Ну, представляете себе, да? Если кто-то любил, например, храм, как это прекрасно, когда душа тут же туда устремится. А если кто-то любил иные места, времяпровождения, там дискотеки, дома терпимости, ой-ой-ой, как не сладко придется. Вот эти три дня, в общем-то, по учению церкви, душа пока еще находится, как мы видим, здесь, вот в этом земном пространстве, но уже душа становится в ином измерении, да, мы ее не видим. Контакт с телом прекращается. И вот по свидетельству тех людей, у которых была клиническая смерть, они наблюдали за собой, как душа покидала тело, и как будто тело было другого человека. Это было во время ДТП, там каких-то серьезных аварий. А когда душа возвращалась в тело, то возвращались вот эти дикие боли от множества травм и других увечий. Так вот, вот эти три дня душа находится где-то рядом с телом или в тех местах, где она любила находиться. А третий день, он характерен тем, что вот после разлучения с телом душе показывается рай. Показывается рай в течение шести дней. В общем-то, в сущности мытарства они начинаются с десятого дня. А с 10 дня и длятся 30 дней. А уже, значит, после 9 дня, почему мы, в общем-то, делаем помин, или, во всяком случае, рекомендуем это своим, значит, прихожанам, почему делается помин? Потому что в этот день, поскольку с 3 до 9 дня, вот это пространство, у них же там нет времени, а это просто пространство, который они преодолевают, вот в это промежуток пространства им показывается рай. А в девятый день их подводят, опять же, на поклонение к Богу и уводят на мытарство. Вот здесь начинается уже серьезное испытание для них. И на сороковой день, согласно учению церкви, в соответствии с теми делами, качествами души человека, душа определяется в вечности либо с добрыми ангелами, либо с злыми.
А что такое, собственно, мытарство?
Вы знаете, мытарство основано на повествованиях блаженной Феодоры, вот, которая видела истязание души. Это, в общем-то, истязание человека за прожитую жизнь, причем до малейших подробностей. истязаний за сказанные слова, которые мы, к сожалению, произносим иногда в суе, даже бывает часто. Не случайно же Христос говорит, что за всякое слово праздное вы дадите ответ. Вот как раз вот этот ответ нам предстоит дать.
Просто праздный, даже не обязательно.
Да, даже праздный, да. Вот видите, какое там тщательное будет рассмотрение наших слов. Вот поэтому как нужно быть внимательным к словам. Вот поэтому, дорогие радиослушатели, если вы, понимаете, не способны сказать что-то назидательное, лучше молчите. Понимаете, лучше молчите. За это вас Бог не осудит. Будут рассмотрены также поступки человека, хищение, которое мог совершать. Вот, кстати, проведя с нами беседу, отец Андрей Ткачев, который был у нас в Пензе перед Великим постом, вот мне очень понравилось его сравнение относительно того, что под кражей мы в основном подразумеваем, ну, какое-то такое, значит, приобретение чужого имущества. Но на самом деле, вот ты проехал без билета, это уже кража. А сколько у нас таких зайцев? Да.
Никто себя особо не считает виноватым.
Да, сколько у нас таких людей, которые предпочитают ездить бесплатно. Это долг, понимаете, накапливается со временем. Это кража, понимаете, у того водителя, который зарабатывает, понимаете, на свою семью там. А может быть, у него дети больные, а кто знает, какая у него ситуация в семье. А кража может быть времени человека. Вот. Я не сторонник таких, знаете, вот длительных бесед, сторонник бесед по существу, когда я, вот, например, могу сказать что-то назидательное человеку, и с этой целью я назначаю конкретное время. Но иногда люди просто для того, чтобы обменяться информацией, подходят к священнику, вот они этим самым крадут у него время. То время, которое священник, может бы, отдал бы кому-то другому, действительно, в качестве назидания. Так вот, на мытарствах будут рассмотрены, вы знаете, все наши, особенно тайные дела, которым, может быть, мы и не придаем значения, и которые мы стараемся забыть. Вот человек так устроен, что вот самые малые там добрые, он старается это сделать, ну, как можно значительно, чтобы все об этом знали.
По крайней мере, сам-то не забудет.
Да. А если что-то такое плохое, то человек старается это скрыть, да, и от себя, и от других. Вот это скрытое, оно все будет явно, явлено на вот этом частном суде. А хотелось бы обратить внимание, дорогих радиослушателей, на то, что мытарство заканчивается частным судом Божиим, не всеобщим. Всеобщий суд будет во время второго пришествия Христа. А мытарство души человека, они заканчиваются частным судом. Частным судом, и его загробная участь может быть открыта, я имею в виду, для нравственного изменения человека.
Я напомню еще раз, телефон студии 5432-24. Пока не особенно активно звонят слушатели, но хочется верить, что внимательно слушают, конечно. Отец Алексей, еще один вопрос. Почему мы не принимаем католическое учение о чистилище? Что оно вообще из себя представляет, это учение, я имею в виду? И, казалось бы, как было логично, потому что, ну, все же люди с виду не очень хорошие, не очень плохие, а вот как это среднее? Наверное, откуда и родилось оно?
Ну, оно ведь родилось в Средневековье, примерно с 13 по 16 век в Римо-католической церкви. И причем было возведено в ранг вероучения, то есть догмата, да. А это очень серьезно. Да. И вывести оттуда его, в общем-то, непросто. А согласно, значит, учению Римо-католической церкви, души у людей, которые жили в Боге, вот обратите внимание, жили в Боге, эти люди раскаялись в своих грехах, даже могли в тяжких каких-то раскаяться. То есть над ними была произнесена очистительная молитва на исповеди. Вот согласно учению Римо-католической церкви, души этих людей шли не сразу в рай, так будем говорить, поскольку у них не было там нераскаянных грехов, а они задерживались на таком временном промежутке, который названо было чистилищем. Пургатория, название имеет такое латинское. Вот там, именно в этом пространстве, почему вот богословы римо-католические посчитали нужным, они, значит, размышляли так, что душа, пусть она даже и раскаялась в своих грехах, а может быть, в каких-то мелких и не раскаялась, таких незначительных, но поскольку она не удовлетворила вот этого божественной правды, удовлетворения правосудия Божьим, то она нуждалась вот в некотором очищении. И вот это очищение было больше похоже на, вот согласно, опять же, богословам римо-католическим, было больше похоже на истязание такое, на наказание. Ну, представьте себе, когда вот стирают белье, вот в стиральной машинке, как там приходится его все крутить, чтобы очистить. Вот так и души усопших католиков, они должны были пройти вот это чистилище. И в зависимости от их тяжести там греха назначались определенные сроки их очищения.
То есть, в отличие от рая и ада, это не постоянное место пребывания души?
Не постоянно, да. Вот в любом случае это не постоянное. Срок мог был увеличиться, но в любом случае никто там не основался вечно. То есть, это промежуток между раем и адом. Вот именно, что такое именно промежуток между светом и тьмой.
И, в общем, видимо, тоже изучение мытарства, оно как-то родилось.
А вот где-то, да, учение. Переплетается, да, если внимательно посмотреть, то где-то переплетается. Так вот, на загробную участь вот этого, вот этой души человека могли повлиять молитвы тех людей, которые были обеспокоены загробной жизнью своего сродника, а также индульгенции, то есть... Вот, особенно Папа Римский, он мог своей индульгенцией там вообще прекратить вот это стязание и вывести сразу в райские обители.
Здесь, ну, уже в православии ничего похожего,
да,
нет.
Ничего, конечно, похожего. И здесь мне бы хотелось рассмотреть три таких значимых аргумента вот для наших радиослушателей, которые послужат, я надеюсь, назиданием в отношении богословской вот такой вот стороны. Дело в том, что в Священном Писании мы не находим вот этого промежутка между раем и адом. То есть нам Священное Писание говорит либо о рае, либо о аде, либо о преисподней, либо о небе. То есть вот два таких разных пространства. А вот согласно учению Римо-католической церкви, благоразумный разбойник должен был пройти вот это чистилище.
Однако ему ничего об этом не было.
Однако сказать. От Христа он слышит «днесь». «Днесь со мной будешь в раю». То есть без всяких там этих промежутков, там чистилищ, «днесь со мной будешь в раю». Значит, следующий аргумент касается того, что вот эти, вот этот процесс, он похож на, знаете, отбывание наказания в тюрьме. Но ведь известно, что преступники после отбывания наказания не все меняются. Вот, часто они возвращаются в тюрьму. Так и здесь нет гарантии того, что после вот этих очистительных каких-то таких событий, истязаний, душа обязательно будет готова к переходу в эти в царские обители, в светлые. Но здесь вот эти юридические, конечно, мерки, они неприменимы к религиозно-нравственной жизни. И еще очень весовый аргумент относительно того, что поскольку папа сам может, можно сказать, устранить все эти процедуры для души усопшего, то, значит, они им и созданы самим папой Римским.
Ну, есть какая-то логика, безусловно. Да. У нас есть звонок, да. Давайте постараемся
Алло.
Ответить. Алло.
Алло. Да-да, слушаем вас.
Нет, что-то пока не получилось выйти на связь, но будем надеяться, что еще, может быть, радиослушатель нам перезвонит, и, может быть, получится у нас ответить на его вопрос. Ну, а сейчас я предлагаю ненадолго прерваться, послушать духовную музыку, и прозвучит сегодня «Помышляю день страшный»
в исполнении хора подмосковного Николы Угрешского Ставропедиального мужского монастыря. Продолжаем программу. Я напомню, что сегодня с протоиереем Алексеем Горшковым мы говорим о посмертной судьбе души по учению Православной Церкви. Начать вторую часть предлагаю со звонка. У нас на связи слушатель. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Отец Алексей, благословите.
Господь благословит
вас. Рабу Божию Марию с вас великим постом.
Спасибо, Господи.
Вот
спасибо.
Я сейчас слушаю про усопших. Ну, как вот сейчас, вот я не знаю, какой... закон, что ли, такой, не знаю, что. Раньше у покойник в доме появился, начинает читать псалтири. Сейчас же увозят в морг, про него забывают, 9 дней уже многие не поминают, 40 дней пригласят, почитают, год опять не поминают. И еще вопрос. В Чемодановке, вот сколько я была с упокойниками, царские врата не открывают, панкодил не зажигают. Вот как вот это вот можно... объясните.
Угу. Хорошо. Благодарим вас за вопрос. То, что касается утраты традиции чтения псалтири, я с вами разделяю беспокойство. Конечно, это нужно заметить, что вот эта утрата, значит, возможности покойника нахождения в квартире, она вот привела к тому, что ослабляется молитва.
Хотя, в общем-то, оно... не обязательно должна
да,
была бы быть
да,
так.
Да, не обязательно конечно. Это связывать, сопровождать тело усопшего, хотя было бы лучше, конечно, но в связи с тем, что вот мы говорили о том, что душа человека, хоть она и сопровождает 3 дня, но, в общем-то, молитва наша, вознесенная к Богу за душу усопшего, если она будет вознесена где-то в другом месте, может быть, даже не в нашей стране.
Конечно.
А это не значит, что она не окажет определенного положительного влияния. Всякая молитва за души нашего усопших, она принесет определенные плоды. И поэтому после того, как человек умирает, пусть то даже в больнице или где-то в другом месте, то тут же, если есть возможность, нужно начать чтение псалтири. Если у вас у самих нет возможности это сделать, то пригласите кого-то тогда из чтецов, который имеется у нас вот при храме. Несколько человек, которые могут в домашних условиях читать псалтирь. Но вообще лучше бы, конечно, это разделить между родственниками чтение псалтиря, хотя это не всегда это возможно. Но во всяком случае, это вот когда у нас умирали родственники, мы вот между собой так со стороны матушки так делали, когда умирали. Значит, наши родственники, мы разделяли между собой псалтирь и читали в течение 40 дней. А второй вопрос, почему не открывает царские врата при отпевании, это, в общем-то, не является необходимостью во время отпевания. А какие там царские врата в морге? Вот задается
ну,
вопрос.
Да.
Отпевание не является таинством. Вот, поэтому оно может быть совершаться и с закрытыми царскими вратами. То есть на ход отпевания, вот, открытие или закрытие царских врат, это не имеет.
Просто как где практика сложилась.
Да, какая практика. И, если вам это необходимо, вы можете предварительно подойти к священнику, попросить его, чтобы он открыл царские врата, и все.
Напомню, телефон студии 54-32-24. Может, еще кто-то до конца программы к нам дозвонится. Вот мне подсказывает звукорежиссер, что уже дозвонились. Алло. Стараемся ответить. Алло.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый день.
Меня зовут Анатолий.
Слушай, здравствуйте, Анатолий.
Мою маму похоронили в 90-м году. Я в этот год стал сам слепнуть. Ослепнул. И вот проходит 2014 году, я уже, как говорится, 24 года ей было, как она похоронена. У жене до этого в 13 году был инсульт. И она нашла, как говорится, ну, лечилась, но потом у нее в 14 году депрессия была. И нашла какой-то фонд. Мы ходили, как говорится, по местам, по квартирам и прочее, для смены обстановки, чтобы снять эту депрессию. Ну и приходили, конечно, домой, в дом, как говорится, спали. И вот мне снится сон. Этого у нас все это было в августе, сентябре месяце. Снится сон, что мы спим с ней на школьной крыше, какая-то самая, ну, наподобие что-то там из железок сваренная штука, как кровать, все, и там и, все есть, все поделены постельные принадлежности, и мне снится сон. Я, как говорится, ко мне, я самое, к моему лицу приближается что-то, как говорится, я проснулся, потому что что-то зашевелилось, и я проснулся. И прижимается, как я уже понял, по запаху, по грудям. Это была моя мама. И вот в течение 2 минут она прижималась к моей голове. Но потом, когда я проснулся, мы лежим, как говорится, на раскладном диване. Я к стенке, она в другую сторону. Я, как говорится, не стал ничего кричать, не говорить, что мама, это ты или чего, я не стал ничего кричать. Говорить, как говорится, только нам поправила ее рубашку, она мне мешала прикасаться к ее грудям. Все, и это вот я сам... Я, как говорится, понял, что это моя мама.
А после... в чем все-таки вопрос-то ваш, если можно?
Ну, как это могла она? Столько лет прошло, и она такая живая, и тело у нее теплое, и все. Вот вопрос в чем.
Хорошо, спасибо. Да, вы знаете, действительно, бывают такие случаи, когда особенно родственникам, с которыми мы очень тесно связаны в земной жизни, о которых мы продолжаем думать после разлучения с ними, нам может показаться, что они являются к нам.
Вопрос-то, в общем-то, распространенный.
Да, распространенный, кстати. Да, да. Дело, знаете, даже до интимной близости доходит. Вот поэтому здесь нужно заметить, что вот эти души наших родственников, они не имеют такой возможности, во всяком случае, они... находится в таком пространстве, где у них нет возможности соединиться с своим телом. Вот вы говорите, что она прижималась там грудями, там, в колбу к вашему. А чем прижималась? Если у нее тело уже там, вы говорите, уже не один год уже находится в могиле, уже истлело. Вот. Поэтому церковь на этом основании предостерегает принимать вот эти явления за явления от Бога или души наших родственников. Отстерегает нас. Лучше этого не принимать и относиться к нему как к бесовскому наваждению. Вот за это греха вам не будет. За то, что вы не примете это явление, как от Бога, явление вашей матери, а отвергнете его, как не приносящее никакой пользы для вашей души.
Также, видимо, и к привидениям нужно относиться, к каким-то призракам,
да,
к каким-то таким вот явлениям.
Да, так бывает, что и ночью такое бывает. Я вот сам иногда просыпаюсь, вот какое, что-то такое тревожное ощущаю рядом с собой. Вот и это, и у других людей это бывает. Поэтому этот мир, на самом деле, как светлый, так и темный, он находится рядом с нами. Не нужно думать, что он где-то там далеко, он находится гораздо ближе, чем мы можем даже предположить.
Но все-таки ко всему этому надо с большой осторожностью относиться.
С большой осторожностью. И сразу думать, откуда это, от Бога или от дьявола. Ну, если мы по своему смирению, наверное, вряд ли допустим, что это от Бога, то, скорее всего, это от, с другой стороны.
Еще один вопрос, тоже очень распространенный, который периодически часто слышится, приходится. Если уже определено после мытарства, где пребывать душе, в раю или в аду, почему так важны наши молитвы и после истечения 40 дней?
Вот согласно учению церкви, после окончания земной жизни человека и совершившейся над ним частным судом, мы можем повлиять на нравственное состояние человека, находящегося там в загробной жизни, своими молитвами, умилостивлением Бога, вот этими жертвами, которые мы приносим в храм в виде подаяния, мы тем самым оказываем таинственное влияние на души тех людей, которые находятся в загробной жизни. Но вот здесь нужно принять во внимание, что между раем и адом, согласно учению церкви, выраженной в притче Господа нашего Иисуса Христа, между раем и адом пропасть непроходимая. То есть, посылаем Спасителя, вот, который выразил в притче, вот, нельзя пройти оттуда, там, из ада в рай, из рая в ад. Но тогда возникает вопрос, а каким же образом тогда мы встречаем такие свидетельства, в которых говорится о том, что душа была в мучениях, а потом раз, там, она была вымолена, и, значит, она обрела там какое-то наслаждение. Но вот здесь нужно заметить, что как в раю, вот согласно, опять же, учению Христа, который говорит, что в дому моем обители многие. Вот когда мы входим в квартиру не однокомнатную, то там бывает иногда и двухкомнатная, и трехкомнатная. Когда мы в многоквартирный дом входим, там тем более много всяких комнат. Какие-то комнаты ближе к прихожке, да, какие-то ближе там, ну, к отходам местам, там, к ванной.
А где-то и горница.
Да. А где-то и горница. Какие-то ближе к кухне, бывает, да. Какие-то ближе к иконам. Вот так. Подобно тому, как в раю обителей много, то есть и в раю мы видим, что люди в соответствии с своим нравственным состоянием будут находиться, ну, как бы в разных комнатах. Вот чтобы вам было понятно, дорогие радиослушатели.
В разной удаленности, ну, от Господа, ну, соответственно,
ну,
тоже.
Как бы это вот сказать, разной удаленности, но в каком-то, я бы сказал, в разном пространстве вот этого наслаждения, то есть вот этой радости, я бы так сказал. То есть рай, но с разным, так сказать, там, разным местонахождением.
Ну, то есть католические схоластики – это кругами. Рай, да, кругами, да, ада, да, обозначали, да, условно.
А, значит, вот подобно вот этому, значит, пространству, в котором находятся места, так как Христос сказал, что в обители моем, то есть в дому моем обители много, обителей, то и в аду, следовательно, находятся такие же пространства, там, пространства, какие-то комнаты, тоже какие-то ближе там к мукам, какие-то дальше. Вот, например, Макарий Великий шел по пустыне, значит, нашел череп и ткнул его своим посохом и говорит: «Ты кто?» Ну, Макарий Великий, он имел такую власть и обращаться даже к черепам покойных. Вот, и череп ему отвечает, что я, говорит, жрец. Ну, а ты где, говорит, находишься? Нахожусь в аду. И как тебе там? Ты знаешь, вот я, говорит, страдаю очень, в огне горим все мы, но вот когда ты возносишь молитвы, нам становится легче. Вот какая-то прохлада проносится. А Макарий ему задает вопрос, а есть тот, кому еще тяжелее, кто еще больше страдает? Этот жрец отвечает ему, что я, говорит, стою на голове епископа. То есть, подо мной епископ. То есть, очевидно, вот по словам вот этого жреца, они как бы находятся какими-то рядами. Вот такими. Друг на друге, может быть, стоять. Ну, как-то...
Это все, конечно, условно так, да.
Нужно относиться к этому очень осторожно, вот к этим, да, понятиям того, кто там вот находится, где. Но факт то, что в аду мы видим там какие-то некоторые разделения, да. Вот этот жрец, он находится там на одном ярусе, там епископ почему-то под ним, там нам неизвестно почему. Но кому-то там, понимаете, до кого-то, может быть, быстрее доходит вот это вот веяние прохлады, так как они постоянно находятся там в муках, до кого-то уже сложнее вот эта молитва доходит. Вот. А поскольку молитвы все-таки имеют свое действие на души покойных, в том числе находящихся в аду, то очевидно, что они вот по нашей молитве становятся ближе. Ближе вот к тому пространству, где меньше огня, так будем говорить, где меньше страданий.
Условно.
Вот так, условно говоря, да. Там тоже какие-то разделения существуют.
Поэтому получается, что молитва людей может не переместить, конечно, душу из ада в рай, а как-то облегчить.
Ну, конечно, облегчить, да, именно вот этим молитва именно облегчить их состояние. Облегчить в такой степени, что человек, он почему может, ему может показаться, что это блаженство, а нам показаться, что он в рай попал. Потому что он, будучи в таких муках, находясь, там в огне горел, можно сказать, круглосуточно, но это неприменимо, опять же, условно говоря, то есть непрерывно, вот так точнее сказать, в огне горел непрерывно, у него не было возможности переменить вот это вот состояние, даже не было возможности отдохнуть от него, и вдруг тут у него такая возможность появляется по молитве, опять же, родственников, возможность немного переместиться из этого огня в то пространство, где его становится меньше, где становится меньше мучения. Вот именно по этой причине, во всяком случае, на Руси, Древней Руси, иногда даже завещали целые состояния.
Допомин души.
Допомин души. Именно они заботились о том, что за них возносилась молитва. И заботились они именно при жизни. При жизни они уже с кого-то брали такую ответственность, что они будут молиться. Что-то они им там давали, может быть, деньгами, может быть, какими-то другими средствами, может быть, сейчас вот квартиру можно кого-то завещать там. Но они этим самым обязывали. Мне вот, например, известны такие случаи, когда священнослужители вот брали на такую ответственность молиться за тех старушек, у которых уже не было родственников, они вот отставляли свои квартиры священникам, которые брали на себя ответственность молитвы за их души после разлучения души и тела.
Не обо всем успели поговорить, да. Как это часто случается, не хватило времени программы. Я думаю, продолжим следующую субботу, тем более она будет как раз родительская, поминальная. А на сегодня наше время уже, к сожалению, эфирное истекло, и мне остается только напомнить, что программу «Мир православия» подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Алексей Федотов. В следующий раз мы выйдем в эфир ровно через неделю, в субботу в 12:10 на волнах Радио России из Пензы. Всего доброго!
Мир православия.